И Дели сопровождалась протестами тибетцев. Тысячи манифестантов прошли по городу в знак протеста против подавления Китаем массовых волнений в Тибете. Несколько десятков людей были задержаны в аэропорту Дели, куда был доставлен факел с огнем предстоящих Олимпийских игр в Китае. Индийские власти приняли строжайшие меры безопасности, чтобы не допустить попыток сорвать церемонию, как это было в Европе и Америке. На улице Дели были выведены 15 тысяч полицейских при поддержке вертолетов. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Чем закончились суды в подмосковном Долгопрудном и в Татарстане по делам о фальсификациях при подсчетах голосов на прошедших выборах в Думу? Продолжающаяся дискуссия вокруг статуса и будущего Черноморского флота России в Крыму. И, наконец, почему правительство Словакии никак не может решить так называемую цыганскую проблему? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Суд отказал в удовлетворении иска журналиста из подмосковного Долгопрудного Григория Белонучкина, который требовал признать недействительными результаты выборов в Госдуму России на двух избирательных участках города. Журналисту удалось обнаружить существенные расхождения между данными протоколов, полученных наблюдателями, и окончательными итогами выборов 2 декабря. В итоге «Единая Россия» на этих участках существенно увеличила свой результат. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Во время думских выборов в декабре прошлого года Григорий Белонучкин работал наблюдателем от КПРФ. Ближе к вечеру он пришел в территориальную избирательную комиссию, которая объединяет 38 участков Долгопрудного. Здесь он стал свидетелем того, как наблюдатели от различных партий приносят копии протоколов голосования с одними результатами, а председатели избирательных комиссий приходят с совсем другими данными, говорит Григорий Белонучкин.
Отличие всегда было одно и то же. Голоса позаимствованы у разнообразных партий, больше всего у «Справедливой России», потому что у нее было что заимствовать. Она набрала около 7% в городе или 8%. Перекинутые «Единой России». Также заимствованы были голоса из графы «погашенные бюллетени», то есть неиспользованные бюллетени, за которыми не пришли избиратели. К примеру, на 320-м участке в театре «Город» 350 бюллетеней перекочевали из графы «погашенные» в графу «Единая Россия». На 4 участках пресечь такие сильные изменения результатов в пользу «Единой России» не удалось. Причем на 2 из них территориальную комиссию были принесены и в большую таблицу, которая висела на стене, занесены данные, совпадающие с наблюдательскими, а потом через пару дней из ГАЗ-выборы мы узнали, что наверх ушли совсем другие результаты.
Сначала Григорий Белонучкин написал обо всем увиденном им во время выборов заметку. Ее опубликовали газеты «Долгопрудненские страницы», «Советская Россия» и журнал «Коммерсант Власть». Но, поразмыслив немного и заручившись поддержкой долгопрудненских коммунистов и СПС, которые снабдили журналиста копиями протоколов наблюдателей, решил обратиться в суд. К Белонучкину присоединилась и кандидат от партии «Яблоко» Ольга Власова.
Мы требовали привести данные протоколов о выборах в Долгопрудном, в Московской области и в России в целом в соответствии с теми цифрами, которые получили наблюдатели на участках, когда подсчет осуществлялся в присутствии всех заинтересованных сторон, гласно и открыто, а не по неизвестно откуда взявшимся исправленным, измененным протоколам.
В ходе судебного разбирательства Григория Белонучкина особенно впечатлили показания свидетелей, бывших членов участковых избирательных комиссий.
Большинство из них говорило, ну мы подписали протокол, а какие там цифры, это не моя забота, это забота председателя и секретаря. Как вам удалось ошибиться на 200, на 400 голосов? Да, ошиблись. Председатели и секретари в основном говорили так, что да, ошиблись там на 200 голосов, ну с кем не бывает, люди устали, ночь уже была.
Судья, рассматривавший дело, удовлетворил ходатайство территориальной избирательной комиссии о пересчете бюллетеней. В результате оказалось, что первый раз обе комиссии действительно ошиблись более чем в 10 строках протокола на сотни голосов. Но после все посчитали правильно, с точностью до одного голоса. В итоге суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Григория Белонучкина и Ольги Власовой. Спустя почти полгода после проведения думских выборов представители различных партий в регионах пытаются добиться пересчета голосов или даже привлечения к уголовной ответственности членов избирательных комиссий. Так, например, в Татарстане коммунисты пытаются привлечь к ответу зампреда участковой комиссии номер 508 города Азнакаево Ильгизу Сираеву. По мнению заявителей, она подделывала подписи не участвовавших в выборах избирателей, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов.
Наблюдатель от КПРФ Джаудат Сидиков, по словам председателя татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз за Миргалимова, поймал Сираева буквально за руку. Всего за час его отсутствия на участке проголосовала треть от пришедших за день избирателей. Представители Компартии направили жалобы в территориальную избирательную комиссию и другие вышестоящие органы. Наблюдатель от КПРФ написал соответствующее заявление. Не дождавшись реакции от Центра избиркома, они обратились в прокуратуру. Ссылаясь на статью 145 УПК Российской Федерации, работники прокуратуры отказываются возбуждать уголовное дело. Сейчас представителям Компартии остается только ждать ответа из Генеральной прокуратуры, которого, как сказал председатель Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов, до сих пор нет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
По мнению секретаря Президиума Политсовета СПС Бориса Надеждина, случаи фальсификации результатов выборов не уникальны, как не уникальны и решения судов, отказывающихся признать нарушения.
Были огромное количество попыток оспаривать результаты голосования на конкретных участках, районах и городах. Результат один. Даже если у вас на руках заверен комиссии копии протоколов, Единая Россия получает, ну, не очень много голосов, а другие партии побольше. А потом оказывается, что публикуются данные, где по этому участку Единой России там 60-70%, а других партий гораздо меньше. Даже в этих случаях вы в суде ничего доказать не можете, потому что просто вам там показывают другие протоколы, тоже с печатями и так далее, и так далее. А вызванные в суд члены комиссии, те как один, начинают говорить, что их бес попутал, они вообще ничего не помнят. Точно так же, когда потом пересчитываются бюллетени, это было и когда пересчитывались после моих заявлений в ряде подмосковных городов, в частности, железнодорожные, Химки и так далее. И там глазами хорошо видно, что бюллетени, которые за Единую Россию якобы люди пускали в урну, они, очевидно, брошены, потому что это такой нетронутой рукой избирателей пачка бумаги. Но случайно суды наотрез отказываются разрешать видеозапись или фотографирование всего этого, чтобы потом, значит, стыдно не было. Что я могу сказать? Остается надеяться, что это черная печальная страница в российской истории, связанная с желанием получить Единой России 70% голосов, она закончена и перевернута. Надеюсь, что следующий президент России в этом вопросе наведет порядок какой-то, хоть чтобы считали честно.
В интервью «Радио Свобода» Григорий Белонучкин сообщил, что пока не уверен, будет ли обжаловать решение Долгопрудненского суда. Впрочем, на раздумье у него есть установленные законом 10 дней. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от российских властей отменить решение по Абхазии и Южной Осетии, касающееся установления прямых отношений с непризнанными республиками. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Он утверждает, что сам написал заявление об уходе. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, четверо госпитализированы с травмами. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня мессу в Вашингтоне, на которую соберутся около 50 тысяч человек на бейсбольном стадионе. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе интересных главных тем – дискуссия о продолжающемся росте цен на зерно на мировых рынках, а также такая тема, назовем ее условно «марокканский след европейского терроризма». Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени.
Нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Ко мне в студии вновь присоединился мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз добрый день.
Добрый день, я не присоединялся, я просто пришел.
Ну хорошо, как вам будет угодно, но тем не менее газеты американские читали вы, а не я. Ну и, собственно, вам слово, начинайте, что хотите.
Вот Клиффорд Леви в «Нью-Йорк Таймс» задается сегодня изрядно поднадоевшим, но не потерявшим от этого актуальности вопросом, будет ли когда-нибудь Дмитрий Медведев самостоятельным человеком. Это бывший преподаватель права, пишет журналист, похоже, проявляет больше интереса к построчному анализу бюджета на 2010 год, нежели к тому, чтобы воодушевлять нацию на новые свершения. Русские видят в нем прежде всего лояльного помощника Путина и одобряют такую ситуацию. Согласно данным недавнего опроса, 80% респондентов заявили, что Медведева привели к власти влиятельные круги, а не население. Примерно такой же процент опрошенных высказал пожелание, чтобы Медведев придерживался курса Путина. Медведев фактически отмел вопросы с намеками на то, что он играет роль подмастерья. Однако в интервью, которое он дал для составления своей биографии, избранный президент признал, что скептические взгляды относительно его новой роли действительно существуют. Но мы достаточно взрослые люди, заявил он. Мы с этим справимся.
Все темы такие тяжеловесно-политические сегодня в вашем обзоре, Андрей? Или есть что-нибудь, ну, не связанное с большой политикой, что-нибудь более человечное?
Ну, вы знаете, из статьи, которую я сейчас цитировал, она была примерно раз в 10 больше, ну вот я оставил самую малую часть, и, по-моему, она абсолютно не потеряла в своем качестве.
Ну, безусловно, давайте продолжим.
Да. Значит, статья в той же «Нью-Йорк Таймс» посвящена американской предвыборной ситуации, тоже очень неожиданный ракурс. Есть поговорка «скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты верна», то она отражает и наши предпочтения при голосовании. Анализируя результаты голосования, особенности избирательных округов, политтехнологи, кандидатов в президенты также пристально изучают структуру потребительского спроса, в том числе продуктов питания. Цель – раздобыть побольше голосов. Этот метод называется микротаргетинг. Собственно, это не только направление в политтехнологиях, но и модный технический термин. Его идея в том, что в США, стране всеобщей зацикленности на брендах, наши покупки и любимое времяпровождение позволяют точно предсказать наши политические убеждения. Например, доктор Пеппер – прохладительный напиток республиканцев, а попси-кола и спрайт демократов. К демократической категории относятся большинство прозрачных крепких спиртных напитков, как то джин и водка, а также белое вино и минеральная вода Эвиан. Республиканцы предпочитают спиртное желтоватых тонов, например, бурбон, американский виски или шотландский виски, красное вино и минеральную воду Фиджи. Некоторые опытные политтехнологи предостерегают, сколько бы информации о потреблении не использовал избирательный штаб, ее неверная интерпретация чревата неприятностями. Органическое молоко могут покупать как независимый избиратель, который симпатизирует демократам и заботится об экологии, но и независимый консерватор, женщина, которую больше волнует во здоровье ее детей, чем состояние окружающей среды. Они покупают один и тот же продукт, но по разным причинам. Пошлите консерваторше письмо, где педалируется тема экологии, и вы можете лишиться ее голоса. Кроме того, границы между представителями разных политических лагерей, проложенные по признаку продуктовых предпочтений, все больше размываются. Республиканец – это не обязательно любитель закусывать бурбон красным мясом. Не все демократы предпочитают фермерский рынок супермаркету, а в дорогу берут кофе латте.
Очень интересно, действительно. Я думаю, может быть, список там... Вы эту статью сокращали? Может быть, список вот этих продуктов республиканских и демократических? Может быть, он больше там? Или
он
вы все
больше,
сказали?
Да. Я сокращаю. Я вынужден сокращать. Да,
понятно. Ну, у нас осталась еще минутка на ваш выбор.
Да, ну вот и «Вашингтон-Пост», по-моему, на очень важную тему. «Франция взяла на прицел культ худобы», называется статья. Национальная ассамблея Франции одобрила беспрецедентный законопроект, согласно которому пропаганда чрезмерных ограничений в питании будет расцениваться как преступление, наказанием за которое может стать тюремное заключение сроком до 2 лет, либо штрафы до 47 тысяч долларов. Это может привести к тому, что мы вообще ничего не сможем публиковать, отметила Изабель Мури, редактор французского журнала «Эль». После смерти 2 латиноамериканских моделей от анорексии 2 года назад на европейские страны, в особенности на те, которые играют особую роль в мире моды, было оказано давление с целью выработать ряд мер для защиты здоровья моделей и ограничения действий рекламодателей, которые пропагандируют нереальные стандарты стандарты красоты. И вот новые законы Великобритании требуют, чтобы модели, страдающие анорексией или булимией, предъявляли доказательства того, что они прошли лечение. И только после этого им разрешается участвовать в неделе моды.
Ну, то есть, по новому закону, любая публикация в любом женском журнале, ну, просто какой-нибудь колонки диета, да, ну, вариант диеты, может быть уголовным преступлением. Получается, что так.
Ну, тут, наверное, многое зависит от интерпретации.
Спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми интересными материалами в американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди репортаж из Украины. Киев настаивает на поэтапном выводе из Крыма российского Черноморского флота. Соответствующий меморандум накануне был передан в Москве главой МИДа Украины Владимиром Огрызко своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Официальный Киев призывает российские власти начать по этому поводу консультации уже в июле этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Подготовленный украинской стороной меморандум касается этапов и порядка вывода формирования Черноморского флота России из Севастополя до 28 мая 2017 года. Именно в этот день, согласно договору между двумя странами, закончится 20-летний срок аренды России военно-морской базы в Крыму. Слово одному из инициаторов этого документа, бывшему командующему ВМС Украины, вице-адмиралу Владимиру Бескаравайному.
Это сотни кораблей, это тысячи людей, это тысячи семей, которые надо вывести, надо разместить и надо обустроить. Мы предоставляли им территорию не для того, чтобы они здесь базировались, а как временное пребывание для решения вопроса вывода. Поэтому и вопрос так ставится, что в 2017 году последний матрос должен Севастополь покинуть. А для этого нужны совместные усилия.
Ранее в Москве заявляли, что считают преждевременными переговоры о начале вывода военных подразделений из Крыма. А российские политики допускали возможность пролонгации договора по флоту. Не против этого только нынешняя украинская оппозиция. Один из ее лидеров, Виктор Янукович, возглавлявший предыдущее правительство, стал первым премьер-министром Украины, который не исключил, что Черноморский флот может остаться в Крыму и после 2017 года. Вот что по этому поводу говорит заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров.
Тогда надо называть вещи своими именами. То есть, если кто-то хочет рассуждать о утрате добровольным Украины своего суверенитета, то пусть об этом говорит. Но Конституция предусматривает и эту проблему тоже. Это подпадает под государственную измену.
В Кремле не раз заявляли, что Черноморский флот играет в Крыму важную стабилизирующую роль. Что думают по этому поводу крымские татары?
Черноморский флот со всеми его многочисленными структурами, он является такой структурой, которая никоим образом не является позитивом для Крыма, для Украины. Прежде всего, это десятки тысяч гектаров земель, которые занимаются под инфраструктуру. Не стоит воспринимать Черноморский флот только как причалы и несколько десятков или сотен всяких плавательных средств. Это первое. Второе. Черноморский флот обеспечивает различные контрразведывательные и разведывательные структуры. И таким образом мы можем говорить о легализации с помощью Черноморского флота нахождения на территории Украины очень многих военных специалистов, которые, скажем так, проводят специфическую деятельность в отношении украинского государства.
Считает один из лидеров крымских татар Рифат Чубаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Время свободы». В Томске впервые за последние два года областной суд разрешил отдать российских детей гражданам США на усыновление. Кирстен и Крис Коул приехали в Томск, чтобы забрать теперь уже своих детей, но выяснилось, что у малышей нет паспортов, и значит, вывести их из страны нельзя. На оформление паспортов нужно время, которого у Коулов нет, у них истекает срок российской визы. Получается, оставить своих детей родители не могут, забрать тоже не могут. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
В Томском областном доме ребенка постоянно живут 100 детей. За последние два года отсюда на усыновление забрали только 6 малышей. Российские граждане детей редко усыновляют, говорит главный врач дома ребенка Нина Сиянова. Два года в Томске не было иностранных усыновителей. Из-за изменений в законе все процессы были приостановлены, агентства проходили переаккредитацию. И вот впервые за два года Томский областной суд вынес решение в пользу американских усыновителей. Суд решил, что Кирстен и Крис Коул из Калифорнии достойны воспитывать российских своих детей-сирот. Крис и Кирстен получили на руки документы, подтверждающие, что годовалые близнецы Даша и Дима теперь их законные дети. Но оказалось, забрать детей домой Коулы не могут. У близнецов нет загранпаспортов, рассказывает Кирстен Коул.
We have to leave the country on the...
Мы должны уехать из страны 26 апреля, потому что истекает срок нашей визы. И мы должны забрать с собой детей. Мы несем официальную ответственность за этих детей, потому что официально они уже являются нашими детьми. Мы не можем их забрать с собой, потому что у них нет паспортов, но в то же самое время не можем оставить их здесь, потому что мы за них ответственны.
На вопрос, что вы думаете об этом, Кирстен ответила.
We were well aware that adoption was difficult.
Мы знали, что усыновление проходит с трудом и возникают препятствия, которые достаточно сложно преодолеть. Но большинство семей, которые мы знаем, истории, которые мы слышали, прошли достаточно гладко. И ни у одной из этих семей не возникли проблем. Мы не ожидали, что возникнут такие большие проблемы.
Кирстен и Крис растеряны. Получается, им нельзя уехать вместе с детьми, как они планировали. Но они и не могут остаться.
Это, конечно, очень нас расстраивает, потому что у нас уже куплены билеты на самолет из Томска в Москву, а также из Москвы домой в Америку. У нас зарезервирована гостиница в Москве, что было очень сложно сделать. Конечно, мы должны будем пройти через все это. Это сложности, которые нам придется преодолеть, но они очень трудоемкие и очень дорогостоящие.
Говорит Крис Коул. В паспортно-визовой службе Коулам объяснили, оснований для срочной выдачи документов нет. По закону максимальный срок оформления паспортов 10 дней, так что через 10 дней и приходите. Официальных комментариев для журналистов в паспортно-визовой службе пока не дают. Объясняют лишь, что есть формальная процедура проверки, установленная законом, и нарушать ее нельзя. Главный врач областного дома ребенка за свою 17-летнюю практику впервые сталкивается с такой ситуацией. Нина Сиянова говорит, детей уже много раз проверяли, прокуратура дала согласие. Суд вынес решение в пользу иностранцев. И зачем нужна еще одна формальная проверка, непонятно.
Я теперь уже не знаю, чью благонадежность они проверяют. Учитывая то, что детям, извините, год исполнился, проверять благонадежность этих детей, были ли они привлечены к уголовной ответственности, ну это же смешно, по крайней мере, да? Это просто искусственно созданная проблема, я так считаю.
Получается юридический казус, говорит Нина Сиянова. Ведь оставлять в доме ребенка детей, у которых теперь есть родители, по закону нельзя.
Очень непонятная получилась действительно ситуация. И, по сути дела, мы обязаны отдать этих детей своим родителям. Теперь уже, да, определенным нашим же судом.
И вот что делать, Нина Ивановна, дальше? Вот объясните ситуацию. То есть, получается, если паспорта не дают, детям придется остаться здесь. Вы возьмете на себя эту ответственность опекать, по сути, уже не ваших, а чужих детей.
Дети. Совершенно верно. Вот эта ситуация, которая сложилась, но это наши дети. Мы их вырастили, и нам не безразлична их судьба просто-напросто. Да, я беру на себя эту ответственность.
Но это же, в принципе, незаконно.
Незаконно.
Процесс по усыновлению близнецов Даши и Димы американской семьей длился больше полугода. Уже трижды Кирстен и Крис прилетали в Томск. Это их четвертый визит. Малыши, которых теперь зовут Сара Даша Коул и Джейкоб Дмитрий Коул, уже привыкли к своим новым родителям. Они с улыбкой встречают маму и папу. Если паспортов у детей не будет, то Коулам придется уехать и потом вновь вернуться в Томск за детьми. Но Кирстен и Крис надеются, что интересы двух маленьких детей все же будут выше бюрократических формальностей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Добавлю от себя, что сегодня вечером в Томске стало известно, что паспортно-визовая служба Томской области пошла навстречу иностранным усыновителям и в срочном порядке выдала детям паспорта. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от российских властей отменить решение по Абхазии и Южной Осетии, касающееся установления прямых отношений с непризнанными республиками. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Глава Государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Он сообщил, что выполнил работу по формированию корпорации и сам написал заявление об уходе. В ингушском городе Карбулак 6 сотрудников милиции были ранены минувшей ночью в результате обстрела базы ОМОНа. В Калуге рухнул автомобильный мост через Аку. Один человек погиб, четверо госпитализированы с травмами. Не менее 45 человек погибли при взрыве на севере Ирака. По сообщению полиции, смертник взорвал бомбу на похоронах в суннитской деревне, недалеко от города Баакуба. Эстафета Олимпийского огня в столице Индии Дели сопровождалась акциями тибетцев. Тысячи манифестантов прошли по городу, выступая против подавления Китаем массовых волнений в Тибете. В Москве скончался известный поэт-песенник Михаил Танич. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Название новой выставки Исторического музея Москвы «Открываем Рим» никакого отношения к вечному городу не имеет. Рим – это аббревиатура изначального названия, расшифровывается как «Российский исторический музей». Он был основан 125 лет назад. Юбилейный проект рассказывает об этом событии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвлева.
Открытие музея пришлось на начало царствования Александра III, времени повышенного интереса к отечественной истории, особенно древней. Здание музея выстроили в модном тогда историческом стиле, так, чтобы соседние башни Кремля перекликались с такими же краснокирпичными башнями. Этому же духу следовали интерьеры. Выставку, посвященную открытию музея, разместили в двух смежных залах, которые до сих пор называются «Кабинет председателя». Как поясняет ведущий научный сотрудник музея Наталья Каргополова, председатель – это что-то вроде нынешнего директора.
По традиции председателем был один из членов императорского дома. И вот это помещение, оформленное в русском стиле, народными художниками знаменитой артели Сафонова, которая реставрировала все известные русские храмы, в дневниках историка Ивана Егоровича Забелина, который был помощником председателя, тоже официальная должность, мы читаем, как сюда приходили, советовали Сергей Александровичем, великим князем, о вещах, об концепции дальнейшего развития музея, о выставках. И мы посчитали, что вот эта выставка, конечно, должна какую-то дань памяти отдать и председателю Сергею Александровичу, который, как вы знаете, трагически погиб в результате взрыва бомбы.
Самый удачный зал выставки первый. Он непосредственно связан с историей создания музея. Наталья Каргополова сообщает.
Витрины первого зала, все они на наполненные предметами, которые присутствовали на нашей первой экспозиции. Здесь и дары великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича, председателя нашего музея, и вещи из раскопок графа Уварова, замечательная пелена 15 века София Премудрость Божия. То есть первые поступления – это дары лиц, которые были заинтересованы в нашем существовании. Московский университет свои коллекции подарил, антропологическое общество.
Во втором зале устроители выставки «Открываем Рим» решили показать историю формирования коллекции музея за все 125 лет. Получился довольно сумбурный подбор разрозненных экспонатов самых разных эпох. Здесь и платье Веры Мухиной, и дуэльные пистолеты, и старопечатные книги. Кабинет председателя – камерное пространство. Для такого замысла нужны были иные площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
В Имперском военном музее Лондона открывается выставка к столетию писателя Яна Флеминга, создателя романов о Джеймсе Бонде. Выставка названа «Только для ваших глаз». Среди экспонатов преобладает кинореквизит. Окровавленная рубашка Дэниела Крейга и купальник Халли Берри. Всевозможные устройства для полетов, связи и стрельбы. Есть и орудия с надписями по-русски, например, муляж советской водородной бомбы. В годы Второй мировой войны Флеминг был помощником директора отдела военно-морской разведки Королевского флота. На выставке воспроизведен рабочий кабинет Яна Флеминга. Он писал, уткнувшись лицом в угол, чтобы не отвлекаться и рисовать в воображении экзотические страны, роскошные интерьеры и даже космос, где разворачивались приключения агента секретной службы Ее Величества. Член французского парламента Жак Миар выразил возмущение тем, что Францию на конкурсе Евровидения будет представлять песня на английском языке. В своей композиции «Divine» Себастьян Телье поет на французском и английском языках. Жак Миар отметил, что выбор песни на английском – это фиаско. Между тем, министр культуры Франции Кристин Албанель выступила в защиту песни и пожелала Себастьяну успехов. По правилам Евровидения исполнитель может петь на любом языке. Например, в прошлом году представитель Кипра исполнил песню на французском. Украинец Андрей Данилко вообще спел на несуществующем языке и занял второе место. Евровидение 2008 пройдет в этом году в Сербии. Россию будет представлять Дима Билан с песней на английском. Нью-Йоркский зал «Карнеги-Холл» отмечает 70-летие джаз-банда Бенни Гудмана специальной выставкой. 70 лет назад, в январе 1938 года, именно здесь впервые дал свой концерт знаменитый кларнетист и глава ансамбля. Этот дебют вошел в историю как один из поворотных моментов в судьбе джаза. Первый вечер, когда публика была приглашена не танцевать под свинг, а слушать его как серьезную музыку. Вечер стал к тому же началом 44-летнего сотрудничества прославленного зала с королем свинга. Выставка, отразившая самые интересные моменты концертной жизни Гудмана, в Карнеги-Холл продлится до 30 июня. В Москве скончался известный поэт-песенник, основатель группы «Лесоповал» Михаил Танич. Ему было 84 года. Михаил Танич родился 15 сентября 1923 года в Таганроге. Закончил школу, ушел на фронт. Будучи студентом архитектурного факультета, Танич был арестован и отправлен в тайгу на Лесоповал сроком на 6 лет. Он обвинялся по статье 58, пункт 10, антисоветская агитация, и просидел до самой смерти Сталина, возвратившись со справкой, запрещавшей жить в 39 городах страны. Танич работал со многими известными композиторами – Фрэнкелем, Шаинским, Фельдсманом, Саульским, Соловьем, Седым, Богословским. Среди самых известных песен его – «Черный кот», «Что тебе сказать про Сахалин», «Как хорошо быть генералом», «Идет солдат по городу», «На дальней станции Сайду», «Комарова», циклы песен, песни «Анки-пулеметчицы», «Лимита», «Лесоповал».
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас... выпуск рубрики «Политика онлайн». На этот раз рубрика посвящена вечной российской теме – отношениям между художником и властью. С уменьшением политических свобод в России искусство и литература все чаще становятся местом политического высказывания, а писатели, художники, режиссеры или актеры – персонажами политических дискуссий. В одном из таких случаев мой коллега Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру интервью с известным писателем Владимиром Сорокиным. Сорокин, которого лет 20 подряд называли не иначе, как постмодернистом, к высказываниям которого, в том числе и художественным, следует относиться только через призму актуального искусства, в 2000-е годы приобрел репутацию прямого критика путинского режима. Его преследовали активисты прокремлевского движения «Наши», а о загадочной автоаварии, в которой писатель сломал руку, ходили самые невероятные слухи. В последней своей книге, повести «День опричника», Сорокин нарисовал антиутопическую картину будущей России, оказавшейся во власти, используя выражение другого оппозиционера Михаила Барзыкина, «христочекистов». Особенное внимание привлекли параллели будущей политической элиты страны с опричниками Ивана Грозного. И вот писатель подготовил вторую часть этой опричной дилогии, книгу «Сахарный Кремль». О ней и о взглядах на сегодняшнюю ситуацию в России автор «Грани.ру» Борис Соколов побеседовал с Сорокиным.
Ожидаете ли вы перемен в связи со сменой Путина на Медведева в Кремле?
Наша непрозрачная власть, а ее непрозрачность за последние 8 лет сильно возросла, заставляет нас гадать на кофейной гуще. Что будет? Мне как-то противно этим заниматься, я стараюсь жить сегодняшним днем и давно уже пытаюсь убедить себя в том, что будущее России – ее настоящее. Одно можно сказать, Кремль – это такое место, где люди как бы мутируют, и мутации эти этического характера. Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, что Медведев тоже этого не избежит, что он будет меняться. В какую сторону – трудно сказать.
Как мы видим, тема интервью – политика. Однако это все-таки беседа с писателем, и поэтому очевиден вопрос о его свежей книге.
Вы только что закончили новую книгу под названием «Сахарный Кремль». Это продолжение «Дня опричника»?
И да, и нет. Я бы сказал, что это разговор на ту же тему, но с другой интонацией. Если «День опричника» – это монолог главного героя, то «Сахарный Кремль» – это хор голосов, говорящих на ту же тему. Обе книги – это попытка выделить экстракт российской власти и попробовать его на вкус.
И каков же этот вкус?
Знаете, есть горький шоколад. Вот, наверное, это тот вкус. Впрочем, нет, не так, это слишком просто. Если смешать в граненом стакане водку, снег и кровь, это и будет вкус русской власти, русской государственности. Многие у нас привыкли подтягивать этот коктейль.
А название «Сахарный Кремль» разве не указывает на некую приторность?
Безусловно. Я забыл добавить в этот коктейль 6 ложек сахарного песку.
А «Сахарный Кремль» — это по функции нечто вроде известной субстанции в норме?
Мне не хотелось бы раскрывать секреты новой книги до ее выхода в свет.
А в каком году происходит действие?
В 2028.
И какая там Россия?
Смотри «День опричника».
Сорокин – парадоксалист. Это подтверждается и в интервью для Грани.ру. Ему нравится ставить в тупик интервьюера.
Какие же имена вам ближе? Кому из собратьев вы, возможно, завидуете?
Льву Николаевичу Толстому. Он в Ясной Поляне имел 1000 гектаров земли, и вот этому можно позавидовать. Литературно же я никому не завидую, потому что у меня нет конкурентов. Я занимаюсь весьма специфической литературой. Если говорить о литературной близости, меня поразил молодой прозаик Михаил Елизаров, прочитавший мне недавно свой последний рассказ. Других литературно близких пока не было.
В чем же вы видите эту свою специфику?
Ну, хотя бы в том, что мои книги очень различаются между собой по стилю. Их как бы писали разные люди. Мне просто хочется удивлять себя каждый раз. Наверное, этим я и отличаюсь от нормального писателя, который как нашел свой стиль 20 лет назад, так по нему и поехал, как по рельсам.
Такое вот прямое высказывание писателя. Писателя, который всегда отрицал саму возможность прямого высказывания. Тут можно вспомнить русскую традицию взаимоотношений власти и художника, согласно которой любое произведение искусства несет в себе принципиально важное послание обществу. Насколько интервью с Владимиром Сорокиным соответствует этой традиции? Я спросил об этом редактора «Грани.ру» Николая Руденского.
На этот вопрос есть два ответа, которые вроде бы даже противоречат друг другу, но я думаю, что оба они в какой-то степени справедливы. Во-первых, та вот значимость политического суждения в устах людей, творческих людей из мира искусства, она возрастает сейчас, поскольку, очевидно, суживается пространство нормальной политики, его фактически не осталось. Это подавление свободы происходит повсюду, затрагивает едва ли не все области жизни. Мы все более скатываемся в этом смысле к советским временам. И поэтому именно вот в этой обстановке люди и ранее далекие от политики чувствуют, как она затрагивает их непосредственно. И критика того, что происходит, становится общей потребностью, и в том числе для тех, кто вроде бы должен быть от нее далек от этих проблем. Но другой ответ, казалось бы, наоборот, посмотрите на страны куда более свободные, чем наши, на страны Запада. Казалось бы, уж там-то действительно люди искусства могут, так сказать, пребывать в своих империях, не обращать внимания на политические проблемы, поскольку занятие политикой вещь там совершенно свободная, ею занимаются те, кому это интересно, кто к этому призван. Но реальность ведь отнюдь не такова. Именно на современном Западе люди искусства очень активно высказываются по современным политическим вопросам. Искусство политизируется. Мы видим это в самых разных областях. Это и кино, и театр, и литература, и изобразительное искусство. Поэтому, я думаю, вот эта склонность людей из творческих высказываться по политическим проблемам сочетается как с ограничением свободы, так и наоборот, и с ее ростом. Но у нас, скорее, конечно, ситуация первого типа.
Мнение редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от российских властей отменить решение по Абхазии и Южной Осетии, касающееся установления прямых отношений с непризнанными республиками. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Он утверждает, что сам написал заявление об уходе. В Калуге рухнул автомобильный мост через Оку. Один человек погиб, четверо госпитализированы с травмами. В Москве скончался известный поэт-песенник Михаил Танич. Ему было 84 года. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня мессу в Вашингтоне, на которую соберутся около 50 тысяч человек. Месса будет проводиться на бейсбольном стадионе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Министерство финансов России считает возможным удержать инфляцию в стране в 2008 году на уровне 9,5, возможно, 10%, заявил руководитель министерства Алексей Кудрин. Сейчас официальный прогноз темпов роста потребительских цен на год составляет от 7 до 9,5%. Однако только с 1 января по 14 апреля, согласно данным статистики, инфляция в России составила 5,6%. Более высокие ее темпы, как и в прошлом году, по оценке главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, связаны в первую очередь с увеличением бюджетных расходов государства.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное, беспрецедентное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Международные или золотовалютные резервы России с 5 по 11 апреля увеличились на 0,75% до нового рекордного уровня – 511 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 7,4%. Объем размещенных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках в ходе первого из намеченных аукционов составил 23 миллиарда 600 миллионов рублей, или в пересчете около 1 миллиарда долларов. При этом, как сообщило Министерство финансов России, он совпал с общим количеством поданных заявок. Таким образом, в ходе аукциона было размещено примерно 8% от 300 миллиардов рублей, максимального объема бюджетных средств, которые в целом могут привлечь коммерческие банки. Эти меры призваны расширить объемы ликвидности российских банков в условиях, когда привлечение ими новых капиталов на западных кредитных рынках стало значительно более дорогим. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпохой дешевых денег.
Министерство природных ресурсов России сегодня, как ожидается, объявит победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча, примерно 190 тысяч тонн, составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, подписала соглашение о продаже казахстанскому холдингу по управлению государственными активами «Самрук» 50% участия в добыче угля в Экибастузском угольном месторождении в Казахстане. Сделка, объем которой составил 345 миллионов долларов, будет проведена в рамках создания совместного предприятия, о чем «Русал» и «Самрук» договорились в ноябре 2007 года. По планам оно будет вести добычу и поставку угля потребителям России и Казахстана, а также, возможно, участвовать в создании генерирующих энергетических мощностей для металлургических производств. Российский государственный концерн «Газпром» заинтересован в реализации ряда проектов в Ливии, среди которых, в частности, речь может идти о строительстве второй очереди газопровода в Италию, а также о работе на рынках некоторых стран Северной Африки, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. В целом, по его словам, «Газпром» намерен увеличивать свое присутствие в Ливии, в том числе за счет создания совместного предприятия с ливийской национальной нефтяной компанией.
«Газпром» выиграл 2 тендера на 2 блока, один на шельфе газового месторождения, очень перспективного, и нефтяного месторождения на материке. Сейчас у нас достигнуты договоренности с нашими ливийскими партнерами о создании совместного предприятия с национальной нефтяной компанией Ливии. И это совместное предприятие будет работать абсолютно по всем направлениям сотрудничества в газовой и нефтяной отрасли».
Фондовые биржи Торонто, Лондона и Нью-Йорка, как ожидается, начнут сегодня торги акциями объединенной медиакорпорации Thomson Reuters, крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Она была образована в результате покупки канадской компании Thomson британского информационного агентства Reuters за $17 миллиардов. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, против 33% у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 23 рубля 45 копеек, на завтра 23.37. Евро сегодня стоит 37 рублей 14 копеек, курс на пятницу 37.23. На международных торгах за евро дают доллар 59 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Словакии на протяжении последних десятилетий так и не решается проблема, связанная с образом жизни и оторванностью от общества цыганского меньшинства. По мнению экспертов, многие проекты, на реализацию которых были потрачены миллионы словацких крон, не изменили ситуацию к лучшему. И сейчас все чаще в Словакии говорится о необходимости иного подхода. О чем идет речь? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Поселок Яровницы находится на востоке страны. Кроме красивой природы, примечателен он и тем, что там живет одна из самых многочисленных цыганских коммун. Условия их жизни типичны. Разваливающиеся хибары, отсутствие питьевой воды и канализации. Можно лишь удивляться, откуда в этом поселке появляются одаренные дети. А в том, что многие из них талантливы, не сомневается учитель изобразительного искусства начальной школы номер 1 в Яровницах Ян Сайка.
Дух этого буйства красок берет свое начало в Индии, что лично для меня является чудом. Без сомнения, они сберегли ту пеструю красочность, несмотря на то, что живут в сером и чуждом к ним их мире. Картины цыганских детей завораживают. На них вся полнота окружающего мира. Здесь и природа, и люди, и вселенная. И все переполнено жаром красок 7 цветов радуги. Многие картины побывали на выставках в других странах. Некоторые были оценены наградами и призами. Казалось, будущее этих талантливых детей предрешено. Однако многие из них закончили там, где и начинали, в цыганском поселке в Яровницах.
Я хотел рисовать, но для этого надо было ехать в город Кошице. А это было проблематично из-за нехватки денег. Так и не получилось, рассказывает один из бывших талантов, уже взрослый житель Яровниц. Следующая история типична для цыганских девушек.
Я не закончила школу, забеременела в 16 лет, поэтому все прервалось. Сейчас живется тяжело, тех денег, которые получаем, мало.
Впервые всерьез о решении так называемой цыганской проблемы заговорили после возникновения Первой Чехословацкой Республики. Решение заключалось в том, что цыган попросту хотели ассимилировать. Однако эксперимент не удался. Более того, проблема с годами обострилась. Как подчеркивает учитель изобразительного искусства Ян Сайка, менять надо не цыган, а подход к ним.
Надо стараться не изменять их культуру, а понять
менять ее. Лично я не хочу менять их мировоззрение на свое. Их взгляд на мир иной, отличный от моего. Поэтому я ценю в их картинах цыганское начало. Другой вопрос, а хотят ли они сами работать ради собственного блага? Из местного опроса талантливых школьников выяснилось, что амбиции у них очень небольшие. Кто-то хочет стать рабочим, кто-то швеей, а кто-то вообще работать не собирается. По мнению учителя Яна Сайка, к пассивности цыганских детей подталкивает социальная политика государства, которая не дает им возможность понять, что лишь трудом они смогут исправить свое бедственное положение. Я считаю, что многие из этих детей являются жертвами нашей социальной системы. Также дело обстоит и с их родителями. Создается впечатление, что мы, эту группу людей, как будто бы пытаемся отучить работать. Хотя, если быть объективным, сегодня цыганские дети имеют возможность учиться. Они могут ездить в школу, им платят за проезд, они могут есть в школе, им дают на это деньги. Но многие из них не используют эти возможности. Они остаются в поселке, погружаясь в неблагоприятную среду, и лишь пассивно ждут помощи от государства. Это мнение разделяет и его помощник, цыган Мартин Калея, жизнь которого может быть примером для многих цыган. Школьников. Родившись в бедной семье, он закончил школу, потом техническое училище по специальности художественная резьба. Сейчас все силы отдает рисованию. По его мнению, каждый цыганский школьник имеет реальный шанс на лучшую жизнь. Я использовал тот шанс, который имеет и другие. Я никогда никого ни о чем не просил. Я работал над собой, учился, получал стипендию, и все пришло. Поэтому считаю, что отсутствие возможностей лишь отговорка. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня будет вести Дмитрий Волчек. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы самому рассказать о своем выпуске. Добрый вечер, Дмитрий, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о неожиданной смене главы корпорации «Олимпстрой», о реакции грузинских властей на намерение Москвы расширить поддержку Абхазии и Южной Осетии, о продолжении противостояние между кадыровцами и ямадаевцами в Чечне, итогах российско-ливийских переговоров и публикациях, посвященных слухам о тайном разводе Владимира Путина. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это американский лингвист Фил Либерман. Его исследования помогли восстановить звучание речи неандертальцев.
Очень интересно, Дмитрий. Будем ждать с нетерпением. Спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня это будет радиомост «Москва-Страсбург», который проведут из Москвы Владимир Бабурин, а из Страсбурга Данила Гальперович. А вот гости программы будут сюрпризом. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осколки и несколько пуль попали и в пятиэтажный жилой дом.
Экипаж воздушного судна имел достаточно большой опыт пилотирования подобных воздушных судов.
Если хотите купить лошадь, то это
к нам. Турецкая армия продолжает военные действия против курдских боевиков.
Я приехал как друг, как проповедник Слова Божьего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио Свобода.